обсуждаем нашу духовную тему, которая касается процесса очищения сердца. Я слышал, что желание очищения является эгоистичным желанием. Оно не является сутью бхакти, потому что бхакти абсолютно чисто, бескорыстно. Лишено даже желания освобождения. И все же это желание очищения является наилучшим для тех, кто находится в обусловленном состоянии. За этим желанием могут скрываться очень чистые мотивы. Бывает, что и не всегда, но они могут там скрываться чистые мотивы. Очиститься для того, чтобы совершать чистое преданное служение. Это желание приветствуется. Также человек может иметь это желание очищения для материально выгодно. Очистить чувства для большего наслаждения, очистить разум для большего влияния на окружающий мир, разбогатеть таким путем, обрести могущество, гьяну, чтобы управлять умами других людей. Также необходимо очищение, определенные качества добродетели или альтруизма хотя бы. Люди поверили в ту или иную доктрину, необходимо подкрепить ее чем-то бескорыстным. Поэтому, когда человек совершает аскезы, живет ради других, следует принципам священных писаний, он завоевывает великое уважение, авторитет окружающих людей. Это также касается каждого из практикующих преданных. По мере очищения, наше влияние, оно, конечно же, будет могущественным. Люди будут думать, что какие-то преданные необычные, они на самом деле не из этого мира, они подобные богам, что-то неземное, они обладают большими знаниями, они контролируют чувства, они контролируют гнев, вожделение. Многие люди могут поклоняться преданным за такие аскезы, за такие добровольные аскезы и уважать их. То есть, неминуемо, человек обретает последователей, получает славу, уважение, почет. И если он к этому не привязывается, то можно считать, что это чистый предан. Сердце очищено полностью. Когда человек просто беден, нельзя считать, что он чист. Но если он богат и не привязан к своему богатству, можно считать, что он чист. Как жил один человек, который был нищим. Где-то здесь, в Мадриде, он жил. Он был нищим, необразованным. Он ничем не мог прославиться или удивить людей, или завоевать какое-то уважение. И он, собственно, страдал от этого. Что он так вот в безвестности проживает свою жизнь, бесполезно. У него не было даже толком крыши над головой. Какая-то соломенная подстилка или просто пучок соломы вместо матраса. И он лежал и страдал, думал, как же мне эту жизнь прожить успешно, как же получить все-таки это уважение от людей, от общества. И вдруг его осенило. О, посмотрите, как я живу. Я же отреченный. Это же саньяс. И не потому, что он на самом деле развил привязанность к Кришне, а потому, что у него просто ничего не было. Он решил, что он уже саньяси. Жил один кот, ловил мышей в поле. У котов очень острая реакция, знаете, быстро мышей, легко. Все, вот. Но он состарился и больше не мог так ловить мышей. Мимо, промазал. Послед, когти затупились. Мы считали смеяться над ним, дразнить. На него прям залазили, дразнили. Не поймали, что не поймали. Позор, позор. Он так мучится от этого позора, от своей старости. кто потерял квалификацию, перед этим все смеются. Составленный, красивый, но он думал, как же мне все-таки успешно дожить свои дни. И он придумал. Я стану садху. И он сел в поле. Поприл позвоночник от хвоста до макушки. И громко произнес «Мяу!». И снова, и все подумали, смотрите, как он медитирует. Медитирует на Всевышнего, на персональный аспект Всевышнего. И так долго, и так искренне должно быть достиг уже освобождения. И мы же стали уважать его, почитать, приносить ему всякие вкусненькие вещи. Ну, тут я и ждал, собственно говоря. То есть за этим мотивом очищения может скрываться материальный мотив, безусловно. Поэтому чистота сердца, анартхи нивритти, должна иметь цель. Также чистую цель. Если мы очищаемся для того, чтобы снова оскверняться, это неразумно. Неразумно. Принимаем какие-то временные аскезы для того, чтобы улучшить материальное положение, неразумно. И поэтому Шримад Бхагаватам ставит целью сознания Кришны. Очищайтесь для служения Господу. Так, преданные могут иметь такой мотив, сильное желание очищения. Но для чего? Это важный вопрос. Для того, чтобы чисто и бескорыстно служить Господу Кришне. Служить на духовном учителе Шри Прабхупаде Миссии. Посвятить эту жизнь целиком. Это считается трансцендентным мотивом, духовным. Знаете, когда мы впервые были во Вриндаване, у нас все смешалось в голове. Одно дело слышать, другое дело попасть во Вриндаван. И мы на следующий день пошли группой просто смотреть, что такое Вриндаван, сами по себе пошли гулять. Что-то увидели, коров какие-то, еще что-то. Мы Кришну, конечно, не видели. Но мы знали по определению, что это где-то тут Кришна должен быть. Ну, как только мы увидели деревья, коров и людей, мы забыли немножко про Кришну. Но просто там было очень хорошо. Попугаи кричат, где-то павлины сидят на деревьях, коровы идут. Хорошо, как просто, пахнет коровьим навозом. А это что за дерево, подумали? Что за дерево? Что там растет? Какие-то фрукты неведомые? Надо попробовать. Что такое? Мы потрясли дерево, но фрукты не падали. Подошли решительно преодолели. Стали трясти решительно. Фрукты не падали. Тогда все напали на это дерево. И, наверное, мы сломали его. Но один преданный, какой-то старый преданный, там был неподалеку. Он громко закричал, во Вриндаване все деревья калпавикша. Все, замерли. Что мы делаем? Все калпавикша. Мы трясем его. Простите, чего хотите, он сказал. Желание все исполняется. Однажды мы сказали, сегодня пойдем в необычное место. Вы знаете, это место сейчас оно очень хорошо устроено, там храм и прочее, но в то время там просто были деревья. Да, место сокровеннейших реградхи Кришны, тайное секретное место встречи. На берегу Ямуны. Как называется это место? Нет. Севакунд. Нет, не Севакунд. Нет. Ну там это дерево, тамариндовое. Тамариндовое дерево растет в Ямуне. Имлитал. Имлитал. Тамариндовое дерево, так называется. Имлитал. Сейчас вы уже не увидите ту калпавикшу, она ушла. Та старая калпавикша. Мы ее застали 1-2 года уже. Это было древнее дерево, удивительное, вриндаванское, экстатичное это дерево, взвивающееся в экстазе, огромное, мне показалось, что оно заполняет всю вселенную. Какое-то было впечатление трансцендентное, что я просто потерял понимание пропорций, даже пространства. И там были наши духовные учителя, и было много других преданных, русскоязычных и неязычных. Нам сказали, это очень редкое место Вриндавана. Это очень могущественная калпавикша, одна из редких калпавикш, которая здесь растет в Вриндаване, исполняет любые желания. У всех в голове все перемешалось в желания. Только что же просить? Что же мы просить? Как сталкивать? возникает вот у зону, но проблема, что же, простите, вы запутаетесь в себе, вы не знаете, вот вы пришли, достигли этого места. Эти мотивы материальные всплывают тоже. Что же на самом деле для меня важно? И я просто не знаю, сбить с толку, что же мне проститься сейчас, что важно для меня, что нужно. Могли и не задавать такие вопросы, правда же? Как обычно люди говорят, поживем, увидим, там посмотрим, не знаем сейчас ничего. Просто делаем что-то, там будет видно. Но здесь, когда мы пришли во Вриндаван, и Калпа Врикша, и которая ждала от нас, ну, простите, вы здесь, я исполню. Любое ваше самое сокровенное желание. Ну что же самое, самого лучшего просить, самого сокровенного. И как Рикасура, который совершал аскез Господу Шиве, когда тот пришел, он сказал, так, ты любое желание его исполнишь, да? Здорово. Что ж просить-то? Не проблема. Так, нужно стать великим. А как я стану великим? Я должен бояться. Я должен бояться. Нужно всех пугать только одним видом. И он попросил такую способность, что если он коснется рукой чьей-то головы, голова треснет, он испопелен будет. Самое сокровенное желание. И эта история продолжается так, что Шива должен был убегать от этого Рикасуры, потому что он хотел проверить эту способность прямо на своем благодетеле. И Господь Вишну спас Шиву от этого демона ужасного. Он его так очаровал, что сказал, как ты можешь верить Шиве? Он сам не знает, какие благословения вообще дает. Не верь. Верь мне, я знал твоего отца. Если ты не веришь, можешь сам рукой своей головой дотронуться, увидишь. Сам все увидишь. Демон настолько он подоверился в этой йога-майе, он себя так ощутил хорошо, что он так расположился Господу Вишну, что коснулся рукой своей головы и умер. И вот как у этого Рикасуру, у нас тоже ум надвигался быстро, так, Калпа Врикша, что же просить? Видя это замешательство, микрофон взял Шачинян Махарадж. Просите любви к Богу. Одним этим желанием вы решаете все проблемы. Там есть все. Стал говорить на эти темы. И нас там было много преданных, и я думал, да, хорошее предложение. Надо сосредоточиться прямо в бхакти. Я не думал, что я вообще могу просить такую вещь. Потому что человек говорит, резкий мы уже здесь, в Вриндаване, просите. Самое дорогое, самое важное, Кришна даст. И потом мы делились реализациями, кто что просил, но позже уже, несколько лет позже. Но самое удивительное в том, что все желания, которые просили преданные, исполнили. Именно те, которые не просили, кто-то просил построить храм, он построил. Кто-то хотел получить знания, кто-то мистические сети, и все получили. Удивительно. Калпа Врикша исполняет все желания. Итак, очень важный момент. Когда мы хотим очиститься, то за этим мы должны проследить еще причину, зачем мы хотим очиститься. Может скрываться анартха со всем этим. Поэтому внешний процесс не будет отличаться, понимаете? Практика будет та же самая, хотя мотивы глубокие разные, мы делаем процесс очищения то же самое. Тоже просад, те же 16 кругов мантры, тоже преданное служение, та же инициация, все то же самое. И все же, за этим желанием может скрываться анартха. Как мы говорили, главное анартха упоминали, это вожделение Видбагина такого. Именно она является этой майей, отраженной премой, искаженной формой. Как будто бы любовь, и другой нет. Нет другой любви. Мы говорим о любви, о братстве, так вот она любовь. Кама, и другой нет. Вы не найдете другой в этом мире любви. Нет выбора. Это такая удивительная майя. Она не оставляет никакого выбора. Итак, что ты дали камы, према, развешиваем. О, все-таки према лучше, поверим. Нет, не так, только камы. Что же делать? А человек говорит, есть процесс, примите процесс. Так проверяется искренность. Процесс там называют очищение от материальных желаний. Вплоть до корня этой камы быть наслаждающимся господствующим. Когда чистая любовь к Богу пропадает, соприкасается с Божьей страстью, она трансформируется в вожделение Бога. Это уже материальная дорога, материальный путь, где нас поджидают другие опасности, такие как жадность, зависть, гнев, пороки, иллюзии, скорость, голод, жажда, различные формы расстройств, обвинений, агрессии, злые слова, дуанского состояния. А все начинается с любви к самому себе, к чувственным наслаждениям, желанию удовлетворять чувства, 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 чувства. И таким образом, когда сознание человека, оно пронизано вожделением, разум, ум, чувства, и мы говорим о любви к Богу, человек понимает это, он думает о какой-то форме вожделения. Может быть, очень возвышенной, платонической. Но все же он в рамках вожделения может это понять. Вначале. И даже если он посмотрит на изображение Кришны, он тоже увидит это в тех же самых рамках. И когда увидит предок, он увидит их точно в таких же рамках. Но очень возвышенных, такие как знания, культура, могущество, чистота. Он не увидит сразу прему. Трудно сразу осознать прему. Если человек осознает прему сразу же, он уже больше не будет жить в материальном мире. Нет. Он не будет не заинтересован больше в материальном существовании. Поэтому пока человек не достигает премы, он стимулируется еще какими-то возвышенными желаниями или измами. Например, можно сказать так, что вайшнавская философия выше всех других философий. Но это неправильное определение. Или кто-то может сказать, что эта религия выше других религий, но это неправильное определение. Вайшнавская философия или религия не сравнивается ни с чем. Она абсолютна. Есть только одна религия, все остальные пути к ней. Сравнение – это уже представление в вожделении. В относительном. Вожделение означает плохо, хорошо, выше, ниже, жарко, холодно, друг, враг, гость. Что-то мне приятное – это вожделение. И что-то мне отвратительное – это тоже вожделение. Другая его сторона. Двойственность. И ум становится проводником вожделения. Он именно эти концепции создает, которые мы уже можем обозначить. Друг, враг. А изначально это просто приятно и неприятно. Функция одной и той же кармы. Карма – это медаль. Две стороны есть. Приятная и отвратительная. Приятная и отвратительная. И ум это можно называть друг, а это враг. И даже философию подложить под это. Какой-то изм. Может жадность назвать капитализмом. Зависть назвать коммунизмом. И так далее. Но за этим просто карма существует. Поэтому Прабхупада говорил, что в этом мире проблема не потому, что есть Белый дом и Кремль, а потому, что есть вожделение. А потом они это называют Белым домом, Кремлем, и каким-то измом, капитализмом, социализмом, коммунизмом. Это просто описание кармы. С платформы ума, философского ума. Описывающего и оправдывающего, объясняющего эти впечатления кармы. Кармы. И есть грубые проявления кармы, это животная жизнь. Есть тонкие проявления кармы, чем люди очень гордятся. Ранее они думали, что ей поесть дома – это обычная бытовая процедура. А если вы обедаете в ресторане – это духовно. Под музыку, в культурном месте, с чистыми скатертями, не как дома. Это духовно. То есть культура еды считалась духовной. Культура сна – то же самое. На какой вы кровати спите? Будет зависеть от того, насколько это духовно. Если кровать искусно сделана из красного дерева или из слоновой кости, это духовная жизнь уже, видите. Если я одеваюсь так же, я имею вкус украшать себя, одевать, это тоже духовное. Это те тонкие формы вожделения, люди опутались с духовностью. Но здесь, в Бхагавата Пуране отрицаются все эти различные дхармы. Различные материальные дхармы. Относительные истины. И Бога можно увидеть только глазами, умащенными бальзамом любви, говорит. Увидеть. Что мы увидим, когда наши глаза на самом деле очистятся? И когда эти мотивы чувственных наслаждений покинут это сердце, и наша практика станет искренней, чистой, недвойственной, именно мы будем служить Кришне, поднимаясь рано утром, повторяя ту же джапу, поедая ту же прасад. Это будет непосредственно связано со служением Кришне, а не просто с нашим очищением и личным возвышением. Идея личного совершенства может мешать в этом процессе. Она эгоистична так. Хотя она благостная, это хороший мотив очиститься. И если очистятся наши глаза и уши, то мы услышим, что все звуки в эфире — это Кришна. И любое дерево — калпа Вриксха. И вокруг только Вриндава. Любая река — это Ямуна и Ганга, и это спасение. Любой холм — это Гавардхан. Именно так Господь читает все окружающее глазами любви. Когда он увидел океан, любой водоем, он всегда думал, что это Ямуна. И прыгал туда в экстазе. Однажды на океан Джаганнатапури тоже перепутал с Ямуной. И бросился туда. И 8 или 7 дней он был где-то в водной стихии. Без сознания внешнего. Под водой где-то плавал, тело. Спутники Господа Чайтаньи, они так были напуганы его исчезновением, потому что он исчезал мгновенно с какого-то места. И все. Такие ситхи отыскиваются в этом состоянии премы. Нет ничего невозможного. В этом состоянии премы, говорится, ум становится духовным, чувство становится духовным, тело становится духовным, разум, все становится духовным. Духовно означает, все создается через Кришну. Все познается через Кришну. И когда Господь Чайтанья упал в океан, много дней его течение несло за много километров вообще от Пури. 46 километров, вот говорят, за 11 дней что-то такое. Там сильное течение. В конце концов, какой-то рыбак, он выловил эту сеть. Думал, что какая-то большая рыба. Вы, наверное, видели Джаганнатапури рыбный рынок. Там гигантские рыбы. Океанские продают тоже. Огромные, больше человеческого роста. И рыба подумал, о, хороший улов. Потянул сеть, но такую рыбу он никогда не видел. До 5 метров тело вытянулось. Непонятно было, что это такое вообще. То ли человек, то ли какой демон, то ли какое чудовище. Ну, в экстазе все суставы вышли. И вот это тело расслабленное, как медуза, огромное, такое 5-метровое тело, ну просто... Воды, стихии, плавали. Рыбак это вытянул. Со страхом, осторожностью он коснулся этого тела и чуть с ума не зашел. А! Экстаз! Према! Према! Он не мог назвать это премой, что не знал ничего о премии. Он был обычно неграмотный человек, рыбаком. Но единственное, что он мог, это кричать громко имена Бога. Говинда, Кришна, он рыдал, как сумасшедший, и думал, все, мне конец, какой-то дух морской вселился, мне только что, примерно. Вошел в мое тело. И в свете он подтянул к берегу, а сам побежал, как сумасшедший по берегу, падал, катался в песке, повторял, снова плакал. Волосы поднимались его дымом, все приняты экстазы. Громко кричал, имена Бога. Я думал, все, мне конец, мне больше ничего не интересно, я всего отдался. Больше я не рыбак. Тут спутники Господа Чайтаньи видели этого странного человека. Что за человек, посмотрите, на его симптомы, он только что видел Господа Чайтанью. Все, кто видел Господа Чайтанью, становились такими же. Ты кто? Ой, это не важно, кто я. Харе Кришна, он говорит, не важно, я уже не знаю, кто я. Харе Бол. Что случилось? Да я тут выловил, не знаю что, и у меня вселился это что-то. Я только коснулся, я больше не могу, кроме Бога, ни о чем думать. Говинда, и упал на сознание. А, где это чудовище? Покажи эту сеть. Где? Вот да там, в лодке. Нашли это тело. Блаженное тело Господа Чайтаньи. Стали петь Харе Кришна все вокруг. И тело снова обрело свои черты. И Господь Чайтанья поднялся. Так эти игры продолжались. И когда мы слушаем или читаем Писание Вриндавана Дхамы, это описано духовными глазами. Что тут можно отметить? Говорится, что материальный мир, Это довольно точное, хотя и где-то искаженное, отражение духовного мира. В этом и заключается наш духовный опыт. По отражению понять реальность. Поэтому чистый предник, когда видит дерево, он не видит то самое дерево. Конечно, видит этот самый объект, но через него он видит Кришну, Вриндаву. Вот, что такое чистые чувства. Там нет вожделения. Там есть преданные слушания. Так же, как дети, куда они не посмотрят, они это расценивают с точки зрения игр. Можно ли туда забраться? Что это такое лестница? Очень интересно. Вот как раз можно забраться туда. Дальше что можно сделать? Забраться на лестницу. Можно повиснуть на шторе. Ну, так работает разум ребенка. Интересно, а можно с лестницы запрыгнуть до вентилятора? Так работает разум ребенка. Автоматически он все это увидит сквозь призму игр. А вот треножник стоит. А можно пролезть между ножками? Интересно, я смогу с этим. Посмотрите, как у меня получится. Ну-ка, я покажу, пожалуйста. Все свалит. Зоса говорит, что ты творишь вообще? Какие-то глупости. Не глупости, я играю. Все интересно. Таков разум. Есть другие специалисты, которые тоже смотрят своими глазами на все. Врач, доктор на вас посмотрит, он увидит что? Симптомы болезни сделаны. Не так? У вас мишки под глазами скажут, что это у вас почками. Ну-ка, язык покажите. Понятно все. Автоматически он увидит так, сквозь эту призму. А как преданный увидит? Он увидит Вриндаван. Пропадает простой пример. Если вы тигра выпустите в Нью-Йорке, что он будет делать? В центре Нью-Йорка. Он пойдет на охоту. Ну же тигр. Если у брамана в Африку отправите куда-то, что это будет? Ну, чтобы проповедовать. И также преданного, если вы куда-то его не отправите, он везде будет Вриндаван. Нам однажды это сказали у холма Говардхана. Они сказали, что это место потрясающей красоты, и вы никогда не сможете его забыть. И отныне, любой пол, который вы увидите, где не увидите, вы вспомните Говардхан. И отныне, если увидите какое-то озеро, водоем, вы автоматически вспомните Радха Кунда. Вы не сможете это забыть никогда, это Вриндаван. Вриндаван, значит, изначальное место. Там настоящие деревья растут, там настоящие коровы, там настоящие женщины и мужчины. Оттуда все пришло сюда. Много раз отразившись. Множество раз отразившись. Это тоже сознание Кришны, когда мы видим по отражению, начинаем понимать Кришну, видеть Кришну. Это означает, что нет больше препятствий, анарт нашему зрению. Так же, как Бхагаватам приводит в пример, что иногда солнце не попадает непосредственно в комнату к вам, но попадает на сосуд с водой на подоконнике. И эта вода в сосуде, она отражает в комнату этот свет. И светло. Можно, например, заменить зеркало на бусте. Чем-то отражающим сиянием. Само солнце не попадает, но как вот в Петербурге, в дворы колодцы, есть такие места, такие квартиры, куда солнечный свет не попадает никогда. Ни в какое время суток, как двор колодец очень высокий. Но тем не менее, иногда несколько раз отраженный от окон, он может попасть в первые этажи или в подвал. Вот это тоже уже сознание Кришны. Вот эта отражающая поверхность, система этих зеркал означает, что есть чистое восприятие. Чувства отражают, ум отражает, разум отражает. Если не чисты, мы начинаем видеть вреда. Солнце. Солнца нет непосредственно, но все-таки вот это отражение ясное, чистое, очищенная поверхность. И мы видим вреда. Как это случилось с Хануманом, когда он увидел Бхимасену? Ведь Бхимасена встречался с Хануманом где-то в джунглях. Это случилось тогда, когда он искал лотосы для Драупады и бегал по джунглям в поисках источника. Откуда ветер приносит эти золотые прекрасные лотосы, которые понравились Драупаде? Он хотел подарить ей эти лотосы. И он бегал по джунглям. И там они встретились с Хануманом. Хануман был незаметен, потому что принял форму соответствующей Кали-юги. Обычная обезьяна. Лежал так поперек дороги. чем банан ел. Когда Пхима сказал, Пхима хотел пойти дальше, он спешил. Тут обезьяна просто так вперед дороги. И он понимает, что там джива, там душа. Конечно, это обезьяна, но это джива. Не хотел дживопратку совершать, перескакивать через живое существо. Из уважения он сказал, бери хвост обезьяны, не мешай мне, я тороплюсь. Она сказала, не могу, я состарился уже, проблемы, хвост тяжелый. Ты уж сам хвост, это прочь в сторону, пожалуйста. Но Пхима не смог поднять хвост Хануману. Ни левой рукой, ни правой рукой, ни двумя руками. Он очень не поразился, потому что он самый сильный человек на планете. Он как эта старая обезьяна, которая сама этот хвост поднять не может. Ну, попросил ты сам, отбросил в сторону и проходи. Но он так не смог. И тогда Хануман открыл ему свою форму. И сказал, проси любое благословение. Какое хочешь. А за что ты меня благословляешь, Свой Фимасиль? Я тебя унизил, оскорбил, с тобой в спор, конфликт вступил, назвал тебя обезьяной старой. Нет, говорит, я специально это все устроил, я хотел пообщаться с тобой, увидеть тебя, потому что твоя человеческая форма очень напоминает о Господе Раме. Я наслаждался, когда общался с тобой. Фима конфликтовал с ним, зачем тебе? Конфликт. Но Хануман сказал, я наслаждался, я был в полном блаженстве, когда просто видел тебя в этом гневе, потому что ты мне напомнил моего Господа Раму. И если такие глаза уж чистые, в премии все, в бальзаме любви, то говорится, что каждую женщину человек будет воспринимать как гопи Вриндавана. Ну а если есть вожделение, то будет смотреть как-то еще. О, какая красивая. Не то, что моя жена. Вот бы мне такую. Какие такие мотивы могут быть в сердце человека? Если сердце не очищено, возникают такие спонтанные желания. И когда сердце очищено, то мы просто видим Вриндаван, как здесь описывается, например, в 20 главе. Кто-то помнит, о чем 20 глава Лисовой песни? Есть предок, кто знает наизусть источник вечного наслаждения или книгу Кришны. Здесь таких нет. 20 глава. Мы немножко почитаем, потому что это очень чистое описание Вриндаван-храма. Никакой философии. Можете отдыхать сейчас.
Источники. 20 глава описания.
Правильно. Пожалуйста. Кто-то знает хорошо. Сезон дождей и осень Вриндаван. Вскоре начался сезон дождей, даруя жизнь и пищу всем существам. В небе грохотал гром, и вспышки молнии то и дело освещали горизонт. Небо было затянуто плотными синими тучами, несущими в себе гром и молнии. Тучи скрывали естественный свет, льющийся с неба. Подобно тому, как трибуны материальной природы скрывают индивидуальную душу. Вот это видение очень интересно. Такая поэзия, но это духовная поэзия, духовное видение. Не просто какая-то поэтическая метафора, пришедшая в голову. Да, в настроении любви к Богу человек может видеть Кришну вот таким образом, прямым и косвенным. Здесь разворачивается вся философия, просто наблюдая Вриндаван, снаружи разворачивается вся философия. Здесь молния сравнивается с былой благости, гром с былой страсти, а облака испаряют луну невежества. Небо затянуто облаками в начале сезона дождей, напоминая чистую душу, попавшую под влияние гун природы. В этом состоянии естественный свет, исходящий из нее, едва виден сквозь плотный туман материальных качеств. В течение 8 месяцев солнце своими лучами вытягивало сокровища земли, воду. Теперь же, когда пришло время, солнце начало отдавать накопленные богатства. Ачарьи сравнивают солнце, которое выпаривает все водные богатства земли, с царем, собирающим налог, налоги. Шрила-Прабхупада объясняет эту аналогию таким образом. Туча образуется из воды, испаренной с земли солнечными лучами. В течение долгих 8 месяцев солнце испаряет влагу с поверхности земного шара. 8 месяцев нужно, чтобы создать облако. Влага собирается в виде туч, которые проливают воду на землю, когда она становится нужна. Интересно, когда она становится нужна? Вначале? Бывает, что не нужна, она тоже льет. В Кали-Югу так бывает. А бывает нужна и нет. В Кали-Югу так случается. Но здесь говорится так, когда нужна, тогда льет. Аналогичным образом правительство взимает с граждан подоходный налог, налог с продаж, другие налоги, которые те платят из доходов от своей деятельности, занятий сельским хозяйством, торговли, промышленным производством и так далее. Это можно сравнить с тем, как солнце собирает воду с поверхности земли. Свирепые ветры безжалостно сотрясали и гоняли по небу тяжелые тучи, пронзаемые молниями. Подобно милосердным людям, тучи отдавали свою жизнь ради счастья других в этом мире. Вот эти, как интересно. Что это за аналогия? Сейчас это считается поэтической метафорой. Или гиперболой, каким-то преувеличением, или какими-то такими поэтическими метафорами. Но на самом деле есть нечто другое. Это личностная концепция. Применяется ко всему, что мы видим. Если мы обретаем сознание Кришны, это личностная концепция. Означает, что можно видеть, что тучи тоже личности, молнии тоже личности, и деревья личности тоже. И реки тоже личности, и Муна, и Ганга это личность, и земля это личность, и воздух тоже это личность. Где же поэзия? Где же метафора? Это философия. Но когда она выражается таким языком, нам кажется, как красивое сравнение поэзии. Можно принять, что это просто обычная поэзия, но здесь описывается другое. Это не просто поэзия, это реальность. Описывается, что тучи — это близкие друзья Кришны. Они очень похожи на него цветом. И голос у них очень схож. Он так же говорит, как мы вчера считали, голосом подобным грохочущим тучам. И молния у Кришны покоится прямо на груди застывшая. Застывшая молния. Кто это? Богиня Лакшми. Так она выглядит. Как молния застывшая. Она цепенеет, как стремит богиня Лакшми. И она здесь на груди у нее покоится. И все, что мы видим в этом мире привлекательного, удивительного, изумительного, это отражение его личности. Это не просто какие-то случайные явления природы. Если бы это было случайное явление природы, бессмысленное, оно бы не могло поразить наше воображение и разум. И когда наш разум поражается каким-то явлением природы, нам часто трудно найти аналогию, как это рассказать, какое сравнение найти, чтобы передать то, что я видел. Что-то удивительное. Здесь описывается, что к тучам такое отношение, что это какие-то святые должны быть, смотрите, такой труд совершают ради того, чтобы потом отдать все и исчезнуть. Всю эту влагу, накопившуюся, они просто потом отдают бескорыстно, сами погибают. Земля, изнуренная летней жарой, получает от Бога дождя долгожданную влагу и снова наливается силами. Она похожа на человека, который во имя достижения материальных целей истощал свое тело суровой аскезой, но добившись исполнения желаний, вновь ест вдоволь. Видите, какие интересные аналогии можно видеть. Когда я познакомился с философией сознания Кришны, какие-то моменты привычно стали меня удивлять. В песнях, например, которые слышал раньше. Мне кажется, порой, что солдаты с кровавых не пришедшие по небу. Не в землю нашу привели когда-то, а превратились в белых журавлей. Реинкарнация. Они называют это просто поэзией. Но это факт. Они называют это сказкой. Но это наука. Вот в чем загвоздка. Высшую науку они понимают как нечто несуществующее, но вдохновляющее. Вы встречали что-нибудь такое, что это не существует, но вас сильно вдохновляет и нравится. Но не существует. Вот это называется майя, иллюзия. Они все это превратили в майю, в иллюзию. Вот эти высшие реальности, говорят, это иллюзия, майя. А реальность настоящая, вот это, временное существование материи. Как сегодня является? Корабль материального существования давно уже затонул наш, хотя теперь крушение. И мы все оказались в океане материального существования, вплавь территорию, добираемся, кто куда по собачьи. И иногда мы встречаемся в этом океане безбрежном и говорим, я тебя люблю, давай жить вместе, плыть вместе. Вместе будем плыть и вместе утонем в один день, договорились? Будем счастливы на нем. Счастье, великое счастье, плыть вместе, утонуть в один день. Они это превратили в реальность. А вечная истина в иллюзию. Все наоборот. Такова форма невежества, отражающая функция, когда сердце нечисто, оно отражается и искажается. А когда сердце чисто, это отражается, но не искажается. Это настоящая вещь, прописывается. Вриндаван. В пору дождей, когда земля погружается в сумерки, во тьме вместо звезд загораются мириады светлячков, подобно тому, как век Кали, когда большинство людей ведет греховную жизнь, атеистические доктрины заслоняют собой истинное знание, изложенное в ведах. Это возможно только ночью, говорится тут, во тьме. Эти атеистические доктрины, они сильны, как светлячки, только во тьме. Присутствует солнце. Никакой силы нет. Нам даже в конфликт не нужно вступать ни с какими ложными философиями. Нужно просто проповедовать сознание Кришны. А они сами обесценятся. Как солнце всходит, светлячки просто не видят. Их света нет, не существует. При таком сияние стремительно. Никто их не заметит. Сейчас уже атеистам быть немножко зазорно. Люди не демонстрируют это. Не так, как у мастера Маргариты, помните? Вы что, не верите в Бога? Я клянусь, никому не скажу. Да, мы не верим в Бога. Это можно абсолютно свободно говорить сейчас. Так было. То есть мы демонстрировали это. Я атеист. Сейчас люди уже стесняются так демонстрировать свои взгляды. Но их уверенность уже пошатнулась. Почему? Распространяется трансцендентное знание. Присутствие которого эти философии, они будут выглядеть глупо. Низко и жалко. Отвратительно даже. И потом кто скажет, кому кто скажет, как это вообще в голову пришло? Кто вообще-то придумал такой большой взрыв? Человек от обезьяны произошел. Как? Кто это придумал вообще? Услышав грохотание туч, лягушки, которые прежде хранили молчание, вдруг принимаются квакать. Совсем как ученики Браманы, которые безмолвно выполняют свои утренние обязанности, а потом по зову учителя начинают громко повторять свой урок. Наблюдали за гурукулу? Поднимаются утром, они хранят все молчание, потому что там намовение, там тилоки, одежда, они готовятся, там молчание царит. Если посмотреть там, как они есть, а потом вдруг садятся, громко декламируют. Напоминает хор лягушек, когда засуха, они все молчат, их не видно, не слышно, когда дождь прорывается, ва-ва-ва-ва, начинается. Удивительные и интересные сравнения. Шрила Прабхупада дает этому стиху такой комментарий. После первого дождя, когда в небе гремит гром, начинают квакать лягушки. Так ученики разум принимаются, вслух повторять заданный им урок. Ученикам положено вставать очень рано. Но обычно не спят, пока не услышат звон колокола в гурукуле или в близлежащем храме. По указанию духовного учителя они немедленно встают и исполнив свои утренние обязанности, садятся отвечать веды или повторять ведические мантры. Все живые существа спят во тьме Кали-юги, но когда появляется великий Ачарья, Люди по одному его призыву начинают изучать веды, чтобы обрести истинное знание. Я помню, как я сидел на лекции, ты слушал внимательно, приезжали духовные учителя. Я пытался понять, что же такое сознание Кришны. Мы очень напряженно все слушали, смотрели, особенно первые вот эти дни, первый опыт общения с садху. И как только до нас что-то доходило, мы сразу начали всем рассказывать. Ква-ква-ква-ква. Мы с ним разговаривали. Точно так. Как только проливается свет знания, все, речь начинает работать, мы начинаем работать, что-то начинает работать. Нам хочется говорить, хочется действовать. Раньше мы жили так неподвижно, знаете, мы приехали в Петербург когда-то впервые. Такой город, город-музей, можно сказать. Город революции, город истории, город культуры, мировое значение имеет. И, конечно же, нам нужно во все увидеть самое лучшее. Если мы хотели посетить, увидеть Петербург, то Эрмитаж, Русский музей, Аврору, Неву, Летний сад, где там Пушкин гулял, под каким дубом он сидел, там скамейка-то еще там стоит, с табличкой, здесь Пушкин сидел. И вот люди там стоят, живут мороженое и медитируются на Пушкина. И мы спросили местных людей, когда познакомились, вы давно были в Эрмитаже? Ну, не помню. Может быть, лет 5-6 назад, я не помню. Это обусловленная жизнь называется. Но когда вы становитесь преданным, вас везде видно. Вы все разные места, вы все в Майпуре. Потом стопаете туда, потом сюда, потом снова в Майпур, потом в Вриндаву. Когда-то власти очень боялись Харе Кришна, сказали, что их очень много стало. Куда ни поедешь, где Харе Кришна, но поют, то книги распространяют. Это были те же самые преданные, их несколько человек всего. Они просто так передвигались, что люди не могли представить, что так вообще можно жить. Один преданный распространял по всему бывшему Советскому Союзу, на самолетах летал бесплатно. Он потом рассказывал, как несколько лет, он два или с лишним года бесплатно летал на самолетах, он подходил к тому месту, куда заходит стюардесс и экипаж, вот, показывал им книги, дарил, дал просад, объяснял свою миссию, они брали его с собой. Два года. Облетел все города с книгами и так далее. Это был один тот же преданный по всем городам. А люди думали, столько их развелось, тихо или лично. Молодая трава сделала землю изумрудно-зеленой. Насекомые, индрагопа, придали ей красноватый оттенок, а белые грибы добавили к этому пятнышки своих шляпок. Значит, изумрудно-зеленый кладете цвет, красные пятнышки кругом и белые пятнышки шляпок. В этом наряде земля походила на человека, который неожиданно разбогател. Так отчаяние могут наблюдать, обратите внимание. Как очень точно аналогия. То есть дух тот же самый. То есть дух реальный, смотрите. Кажется, что это просто как картинка изобразительно придумана, но дух точно передает. Мы учимся понимать дух. Наблюдая Вриндаву, мы сможем понять Кришну. Помню, как Динабанду Прабху привел нас в какое-то место, там какая-то Апалпавриша тоже была вот такая вся. Это день Рана и Кришна на качелях катаются. Необычно здесь лила ведь происходит. Потому что ведь Кришна раскачивает от храни больше, еще больше. Она начинает бояться от храни. И это как нравится Кришне. Он еще больше. Она еще больше боится. Начинает уже кричать, а он еще больше. В конце концов, они вместе начнут вот так вот. Ну как? Да, ведь посмотрите. И на дерево пока. Дерево все такое, как скрученное, знаете, вот такое. Это потому, что не так вот катается. Дух. Можете увидеть дух, что дерево стоит. Почему дерево так растет? Те же самые деревья, породы в Вриндаване растут по-другому. Те же животные, которые есть везде обезьяны, в Вриндаване ведут себя по-другому. Те же свиньи, собаки, люди, воздух. Там ведут себя абсолютно по-другому. Даже микробы по-другому. Я еще не исследовал этот вопрос, микроскоп привести, но я уверен, что микробы тоже все по-другому ведут. Веданта, то есть дух пронизывает эту материю, и мы можем по этому отражению судить, что же здесь происходило. Веданта была открыта нашими очарями, Госвами. Да, Господь Читания просто коснулся одной такой небольшой лужицы водоема. Он сказал, это Радха Кунда. В том месте поля, богатые зерном, радовали земледельцев. Однако вид этих полей огорчал тех, кто в гордыне своей считал труд на земле занятием недостойным и не понимал, каким образом Верховный Господь управляет всем. Здесь Прабхупада объясняет, почему кто-то радуется урожаю, а кто-то не очень радуется урожаю. Все обитатели суши и воды воспользовались теми благами, что несет свежая дождевая вода. И тела их стали цветущими и прекрасными. Подобно тому, как преданный, занятый служением Всевышнему, становится необычайно красивым. Согласны? Преданные отличаются какой-то особой красотой внутренней. Нас не помещают на журналы. Мото, ложки, может быть, как-то. Другая красота. Лица преданных напоминают лотос. После парикрам такой обгорелый лотос. Но такой лотос сияющий. Лотос любит солнечные лучи. Но преданных носы облезают все равно. И тем не менее, когда встречаются с парикрами, они очень-очень красиво защищаются. Вдохновленные, сияющие, радость внутренней. Настолько красивые, что вы не обращаете внимания на их тело. Настолько насыщены этим духом внутренним, что вы не обращаете внимания на состояние их тела, старый или молодой. Видите, что они одинаковые все духовные. Одинаково красивые. Это красота преданная. В том месте, где реки впадают в океан, вода бушевала, и ветер поднимал на ней высокие волны. Точно так же ум начинающего йога раздирает вожделение и привязанность к объекту удовольствия. Река впадает в океан, а волны бьют навстречу, или прилив. И тут начинается непонятно, что в этом месте. Начинающий бхакти-йог такой. Он весь в экстазе. Вместе с материальными желаниями, там у него, с мотивами, все что угодно. Но тем не менее, это все для него трансцендентно. Буря, буря эмоций, буря впечатлений. Хоть ум и отвлекается, но еще не способен его контролировать. Подобно тому, как преданный, чей ум всегда погружен в размышления о личности Бога, остается невозмутимым даже перед лицом самой страшной опасности. Горы в сезон дождей стояли так же неподвижно, как всегда, несмотря на то, что струи дождя каждый день хлестали по ним. Горы не сотрясаются, когда дождь льет, и гром гремит, и спокойно стоит, без молода, не колеблется. Это преданный, который уже может думать о личности Бога. В сезон дождей дороги, никем не расчищаемые, зарастают травой, так что их бывает трудно найти. Эти дороги напоминают религиозные писания, которые перестают изучать браманы. Брошенные на произвол судьбы, писания начинают трактоваться неверно, и со временем их изначальный смысл забывают. Почему исчезают дороги? Потому что по ним никто не ходит. Почему забыли Бхагавату? Что ее перестали читать. Почему забыли Бога? Перестали слушать о нем, говорить. Несмотря на то, что облака – благодетели всех живых существ, молния, непостоянная в своих привязанностях, перебегала от одной гряды облаков в другой, словно похотливая женщина, не способная хранить верность даже самому добродетельному мужчине. Что Прабхупада здесь комментирует. В сезон дождей молния, вспыхнув одной тучи, сразу же перекидывается на другую. Также ведет себя похотливая женщина, которая не может довольствоваться одним мужчиной. Туча подобна богатому и добродетельному человеку, поскольку она изливает дождь, тем самым дает многим людям средства к существованию. Точно так же богатый и добродетельный человек содержит многих людей, членов семьи и своих работников. К сожалению, всю его жизнь может погубить жена, если она разведется с ним. Тогда муж лишается покоя, рушится семья, он теряет детей, а его бизнес терпит крах. Словом, развод сказывается на всем. Поэтому женщине, которая хочет обрести сознание Кришны, рекомендуется мирно жить с мужем. Супруги не должны расставаться ни при каких обстоятельствах. Муж и жена должны ограничить половые отношения и сосредоточить ум на сознании Кришны, чтобы достичь цели жизни. В конце концов, в материальном мире мужчине нужна женщина, а женщине – мужчина. Когда они сходятся друг с другом, им следует жить мирно в сознании Кришны и не метаться, как молния, которая сверкает то в одной туче, то в другой. Когда изогнутый лук Индры, радуга, появляется на небосводе, украшенном раскатами грома, появился. Он казался чудом, поскольку, в отличие от обычных луков, не был стянут тетивой. Точно так же, когда Верховный Господь спускается в этот мир, возникающий в результате взаимодействия материальных гун, он, в отличие от обычных людей, свободен от всех материальных качеств и не связан с законами материального мира. Потрясающая аналогия, очень глубокая. Радуга напоминает лук, но кто изгибает ее? Там нет силы. Вы знаете, что солнечный свет прямой? Я догадываюсь, что солнечный свет вы не можете загнуть. Но радуга изгибается. Это очень интересно. И не видно, что это за сила, которая держит эти лучи солнца в таком изогнутом состоянии. Тетивы нет в этого лука. Этой силы не существует. Точно так же Кришна приходит как подобно обычному человеку, но на самом деле он не человек. Шрила Прабхупада так комментирует этот стих. Иногда в пору дождей на небе появляется радуга и стоит как лук, хотя и без тетивы. Лук изогнут потому, что его концы соединены тетивой. Но у радуги нет тетивы. И все же красиво изогнутое она стоит на небе. Точно так же, когда Верховный Господь нисходит в материальный мир, он кажется похожим на обычного человека. Однако он не связан с законами материального мира. Бхагавад-гита Господь говорит, что он является с помощью своей внутренней энергии и не подвластен внешней энергии. То, что для обычного живого существа рабство, для Верховной Личности Бога – свобода. То есть, на самом деле, когда человек очищается от своих анарх, он не может увидеть Бога сам по себе. Даже такими чистыми глазами. Но Кришна сам хочет проявить себя перед таким преданным. Это уже будет зависеть не от его чистоты, а от преданности. Недостаточно просто очистить сердце, танар и чувство, чтобы увидеть Кришну. Нет. Можно достичь брахмана, допустим, таким. Или можно осознать свою душу больше в своем сердце. Но чтобы увидеть Кришну, необходимо его интерес также. Это будет зависеть именно от его милости. То есть, как солнце, мы не сможем увидеть нашими глазами ночью, пока оно не взошло. Нет таких средств и способов, чтобы найти его ночью. Не можем взять фонарь и пойти искать солнце. Нет. Но на восходе оно само о себе заявит, когда придет время. Что для этого нужно? Нужно просто встать вовремя, чтобы увидеть солнце. Согласиться с этим. Нужно встать не тогда, когда я хочу, а перед восходом, чтобы увидеть это явление. Так, чтобы увидеть явление Кришны, но тоже его как бы волю принять. Поэтому очищение это лишь одна из ступеней как бы в этом процессе к совершенству. Но далее, когда человек придет твердую веру в Кришну, он может обрести этот вкус отношений. Когда он обретает эту привязанность, любовь, Кришна начинает проявлять себя перед таким преданным. Он не может скрыться от любви, говорит. Не в его природе скрываться от тех, кто привязан к нему или любит. Так же, как вы не можете бросить своего ребенка. Если плачет чужой ребенок, можете позвать маму и папу или просто какие-то службы. Но у вас есть свои дела. Но если так, ваш ребенок, вы не можете уйти из этого места. Он зовет именно вас. Он не примет ничью помощь. Он ждет только вас. Вы не можете это сделать. Это невозможно. Если вы настоящий мать и отец, вы ни за что не сможете сделать такой шаг. Там мой ребенок плачет и зовет меня, вы немедленно идете туда. Так же Кришна говорится. Он не может отказаться. Это придет только от него зависит. Во время сезона дождей облака скрывают луну, не давая ей выглянуть наружу, хотя сами они освещены лунным светом. Они освещены лунным светом сверху, но лунный свет под облаками не проникает. Так и живое существо, пребывающее в материальном мире, окутана оболочкой ложного эго, которое само при этом освящено сознанием чистой души. Такой интересный пример. Душа находится в глубине, это глубина нашего сознания. Оно покрыто оболочкой ложного эго. И само ложное эго берет могущество от истинного эго, существование свое. Поддерживается душой. Но ложное эго, это сознание души, не пропускает. Удерживает. Как эти тучи, которые освещены луной сверху, но снизу луны сверху не пропускают. Павлины приветствуют облака, издавая радостные возгласы. Как люди, утомленные семейной жизнью, радуются появлению в их доме чистых, преданных, непогрешимого Верховного Господа. Вот тут написано, как радуются семейные люди. Когда уже все надоело до основания, приглашайте в дом преданных. Мы называем это намахата, бхактиришни, как что просто гостей может пригласить. Только приготовьте хороший пир. Не оскорбляйте преданных, не унижайте преданных. Они именно для этого и придут. Уважайте их желания. Сделайте самые вкусные блюда, потому что они ждут. Когда вы ходите в гости, вы ждете, что приготовить надо. Необычно для меня. Если это необычный пир, вы думаете, вот это уважают. Гостей, учитывают наши вкусы и так далее, все. Отношения есть. Радость приносит и гостям, и хозяевам. Большую радость. Вот источник радости, вот тут Бхагавата написано. Вот отсюда можно черпать счастье. За лето деревья высохли и зачахли. Однако, втянув своими стопами дождевую воду, они снова ожили. Вот здесь пада-па деревья. Пада-па означает пьющие ногами. Если мы пьем, мы должны взять водой. Ну, я про посуду не говорю, про наше тело говорю. Если мы хотим пить, то ладонь для этого подходит, как посуда. А дерево пада-па. И пропад спросил Вишню, а почему мы не можем так же ноги опустить? Почему деревья могут, а вы не можете? Пада-па не предлагает. Точно так же исхудавший и в изнеможении аскет вновь становится крепким и здоровым, как только обретает возможность наслаждаться материальными плодами своей аскезы. Журавли по-прежнему жили на озерах, несмотря на то, что за время дождей их берега превратились в места, не слишком пригодные для обитания. Точно так же люди, чьи умы осквернены привязанностью к материальному, не хотят покидать свой дом, несмотря на все невзгоды семейной жизни. Хороший пример. Когда озеро высыхает, оно становится непривлекательным. Ну как, грязное болото какое-то. Красивое озеро, там были лотосы, чистая вода. Травы вокруг, камыш, там жили журавли, очень красиво, замечательное место. Но это оно за лето высыхает. И какая-то лужа такая болотистая, грязная, где журавли вот увязают в этой грязи, ходят, но не покидают это место. Подобно тому, как домохозяева, которые давно уже потеряли вкус к семейной жизни, все же остаются в этом болоте, потеряли существование. Один человек пришел к гуру, сказал: «Гуру Махарадж, хочу саньясу». Почему? Надоело семейная жизнь. Говорит, ты знаешь, ко мне, говорит, приходят все семейные люди, говорят, то же самое. Но никто из них еще не оставил своей семейной жизни. Не представляете. Как написано в этом стихе? Все же это озеро уже постепенно высыхает, очень дело. Не сразу. Если, скажем, вы женились, на утро проснулись, ваша жена уже старуха. Вам не трудно было ее оставить, правда же, это обман явный. Ну, явный уже обман. Вчера жена здоровая и красивая, проснулась старая, карга беззубая. Обманули. В ЗАГСе или как-то случилось, там где-то подменили, может быть. Но то же самое происходит в течение времени. Ведь то же самое. Через 70 лет семейной жизни. Вы не понимаете, что вас обманули, правда? Знаете, озеро постепенно высыхает, и хотя бы все это грязное болото, но все равно кажется, что постепенно процесс незаметный. Журавли такие же грязные, ходят увязшие в этой... Там уже рыбы нет, одни пиявки только. И лягушки. Извиняюсь, что это про семейную жизнь. Я сам семейный человек, могу. Имею право. Я не жалуюсь, нет. Но саньясу все должны принять сердце. Все мужчины. Иначе мы не мужчины. Иначе мы не понятно что. Значит, мы зря ездим в святую дхарму, зря повторяем мантру, зря вообще даем обеды. В сердце каждый мужчина должен принять саньясу. Когда Индра обрушил на Вриндаван потоки дождя, вода прорвала плотины и устремилась на поля, подобно тому, как в Кали-Югу вздорные атеистические теории смывают все ограничения, накладываемые на человека бедами. Тоже хорошее слово. Атеистические течения. Их задача — смыть все границы, регулирующие принципы. Вот их задача, чудо. Облака, гонимые ветром, благословляли всех живых существ, проливая на них потоки живительной влаги, совсем как благочестивые цари, которые по совету ученых браманов иногда раздают накопленные богатства подданным. Пропан пишет, в пору дождей тучи, гонимые ветром, приносят долгожданную влагу, которая кажется людям нектаром. Как последователи вет браманы вдохновляют богатых людей и царей, или состоятельных торговцев, давая средства для больших жертвоприношений, такая раздача богатств тоже воспринимается как нектар. Четыре сословия человеческого общества, браманы, кшатри, ваши и шудры, должны жить в мире и сотрудничать друг с другом. Это возможно, если ими руководят браманы, которые хорошо знают веды, совершают жертвоприношения и справедливо распределяют богатство. Ведь веды дают нам правила предписания, которые приносят счастье. Домохозяин счастлив, когда гостей принимает. Богатый счастлив, когда жертвоприношение совершает. Все описывается, как быть счастливым. Что нужно делать? Должен ли человек соответственно укладом, положением, возрастом, чтобы быть счастливым? Главная задача человеческой культуры, чтобы человек был счастлив. Все. И дети, и женщины, и старики, и все сословия общества, и все ашрамы. Молодой человек счастлив, когда он учится, и нравится учиться в этом возрасте. Дети. Юноши уже взрослеющие, нравятся, они счастливы, когда женятся, влюбляются, живут вместе, планы какие-то, да, это тоже уклад такой существует. Люди, уже прожившие жизнь, и они счастливы, когда отходят от дела, успокаиваются. Когда спокойно свои потомки, когда свои дела, когда все операции выполнены, они счастливо уединяются. И в конце жизни человек счастлив только в сознании Кришны. Ничем другим. Ему не нужно уже больше учиться, как в школе, заниматься семейными делами, или искать какой-то комфорт, уединение, отстранение. Должен найти Бога в сердце, полностью предаться Ему. Это счастье. На всех этапах жизни человек должен быть счастлив. И здесь такие предписания описываются. Когда в лесу Вриндавана, ожившим и похорошевшим после дождя, созрели финики и плоды джамбу, Господь Кришна вместе с Шри Баларамой окруженный коровами и пастушками, отправился туда, чтобы наслаждаться его дарами. Коровы шли медленно, поскольку вымя их отяжелело от молока. Но когда Верховный Господь звал их, они мчались к нему, и от любви молоко сочилось из их выводы. В лесу Господь увидел веселых девушек лесного племени. Деревья, источавшие сладкий сок, и горные водопады, по шуму которых можно было догадаться, что неподалеку находятся пещеры. В лесу еще были люди жили, лесного племени. Там Кришна видел их тоже, этих лесных женщин, которые слушали о Кришне очень много. Когда шел дождь, Господь иногда забирался в дупло дерева или укрывался в пещере. Там он играл или подкреплялся фруктами и кореньями. Челоснатана Госвами объясняет, что во время сезона дождей клубни и коренья становятся очень нежными и вкусными. И Господь Кришна с удовольствием их ел их, и плоды диких деревьев, росших в лесу. Скрываясь от дождя в дупле или в пещере, Кришна и его друзья проводили время за веселыми играми. Это лес Вриндавана. Зачем деревьям дупла? Скажите. Для Кришны во Вриндаване, все для Кришны. Зачем ему несут свои воды? Только для Кришны. Зачем коровы дают молоко? Только для Кришны. Все для Кришны. Это изначально Вриндаван. Господь Кришна в компании Господа Санкаршаны и друзей-пастушков, которые обычно обедали с ним, ел присланный из дома вареный рис, смешанный с йогуртом. Устроившись на большом камне около какого-нибудь водоема, мальчики принимались за обед. Иногда вместо тарелок они использовали плоские камни. Все, складывали прямо на камнях, умывали и умывали. Господь Кришна глядел на довольных быков, на телят и коров, что лежали на лужайке и с закрытыми глазами щипали траву. Идиллия такая просто. Глаза закрыты, такие блаженные, все улыбаются и щипают траву. Представляете? Красиво же. Хотите так? Вы же давай, может, так полежать, пощипать траву тоже. Представить, что я корова Кришны. Созерцая необычайную красоту и великолепие Вриндавана в сезон дождей, пору непрерывного счастья, Господь выразил почтение этому времени года, которое было ничем иным, как проявлением его же внутренней энергии. И что здесь пишется? Осень — это Кришна. Вриндаван — это личное его творение. И он иногда прославляет этот Вриндаван, показывая его Баларами. Посмотри, как красиво, прекрасно. Да, какие деревья, как танцуют бамбины. Это его творение. Кришна как бы говорит, смотри, как все красиво танцуют деревья, как красивые деревья. Он себя прославляет. Он же это все создал. Так Господь Рама и Господь Кешава наслаждались жизнью во Вриндаване. Тем временем наступила осень. Небо прояснилось, вода стала прозрачной, а ветер легким. Осень оживила прекрасные лотосы и вернула водоем их изначальную чистоту, подобно тому, как практика преданного служения очищает умы падших йогов, когда те вновь приступают к ней. Сколько человек будет падать и подниматься в сознании Кришны? Сколько? Нет, еще до према он должен стать стабильным. Сколько же будет падать и подниматься? Пока не станет искренним. Не станет честным преданным. На самом деле захочет обрести Суперму. Пока он иногда хочет, иногда забывает, могут быть срывы. Осень разогнала облака, позволила животным выйти на волю из тесноты, очистила землю и воду от грязи. Точно так же любовное преданное служение Господу Кришне освобождает членов всех четырех духовных укладов общества от их тягот. Брамачарием быть в аскезе, подчиняться, учиться нужно. Семейному человеку тоже нелегко. Ванапрасти тоже есть свои проблемы. О, саньясе очень трудно быть. Практиковать очень трудно. Это просто, но трудно практиковать. Легче всего в семейной жизни, там очень сложно. Легко, но сложно. Саньяс просто, но трудно. А семейный человек, что тут сложно? Что тут, то есть трудно? Пришел домой, лег на диван, давай ужин. Но все сложно, потому что ему все не нравится. И ужин не совсем такой, и жена не такая сегодня, какая нужна и прочее. Он раздражен, сложно. Почему не знает, не может объяснить никто. Что он ругается с ней постоянно? Хочет быть престиглем Бога, знаете? Проповедует ей, что ты должна быть ведической женой. Уважать ее, оценить, выполнять себе желание. Сложные ошибки. Но как только становится человек преданным, все это уходит. Брамачари, ванапрасты, грихасты, саньяси. Все эти тяготы, все эти бремя уходят. Так же, как человек лечился, это трудно было. Но когда он вылечился, все. Все позади. Все прошло. Облака, отдав все, чем обладали, сияли теперь чистым светом, словно умиротворенные безмятежные мудрецы, которые избавились от всех материальных желаний и вместе с ними от склонности грешить. Осенью горы иногда низвергали потоки чистой воды, а иногда нет, словно знатоки духовной науки, которые иногда раздают нектар трансцендентного знания, а иногда хранят его в себе. Очень важный момент. Прабхупада говорит, что нужно осмыслить философию сознания Кришны. Обдумать ее очень хорошо, с разной точки зрения. Вот это обдумывание очень важно, как здесь описывается. При этом иногда проповедуют, и иногда нужно просто обдумывать. Учиться мыслить, учиться думать. Обычно человек, когда думает, это приводит к сложностям каким-то. Ум. Как сегодня на лекции Бритву Прабху говорил, что Прабхупада встретился с каким-то человеком и спросил, кто такой Бог. На Западе. А тот так поднял глаза к небу, знаете, как обычно, говорит, я думаю. Прабху сказал, лучше не думай. Сейчас все испортишь, сейчас все запутаешь. Сейчас будут проблемы начнутся. Как только начнешь думать, будут проблемы. То есть ум не под контролем, лучше не думать. Но как ум контролировать? Читаем и обдумываем. Если трудно, обсуждаем, слушаем друг друга, разные мнения, и так обогащается наша мысль, тоже обдумывание. Это еще сильнее, чем просто чтение книг Прабхупады, потому что нужно осмысление важно. И когда идет обсуждение, можем осмыслить больше. Это и есть как бы смысл чтения. Вода убывала с каждым днем. Но рыбы не осознавали этого. Беззаботно плавали в ней. Точно так же глупые семейные люди не замечают, что с каждым днем сокращается срок их жизни. Это можно видеть в лесных лужах. После дождей вообще образуются лужи. Воды дождевой. Там сразуются какие-то маленькие такие водяные червячки, как это называть? Жители. Головастики, ну что-то такое, да. Но с каждым днем это лужа пересыхает. И тогда можно видеть несколько луж, которые уже высохли, эти живые существа там уже погибают или погибли. А это уже полный там, они наслаждаются жизнью. Они не думают об этом. Даже семейный человек тоже ни о чем не думает. Деньги где-то стать. Квартира есть, жена есть, машина есть. Что еще нужно? Ну, нужно что-то еще думать постоянно об этом. Что еще нужно? Это семейная жизнь. Большая майя. Самая большая майя – это семейная жизнь. Человек думает только о том, где взять деньги, как жить дальше, что купить, что продать, как обхитрить, может обмануть это. Можешь занять, не отдать. Все это люди, может, воровать. Все это люди делают. Большая байка. Словно нищие скупцы, которые поглощены проблемами семейной жизни и страдают из-за того, что чувствуют необузданные. Рыбы, плававшие на мелководье, страдали от палящих лучей синего солнца. Постепенно земля высыхала, а молодые побеги превращались в деревья. Так и мудрецы, обретшие умиротворение, избавляются от эгоизма, чувства собственности, в основе которых лежит привязанность к вещам, не имеющим ничего общего с истинным «я», материальному телу и его порождению. С приходом осени океан и озера стали безмятежными, и гладь становилась ровной и недвижимой. Они напоминали мудреца, который отказался от материальной деятельности и прекратил повторять ведические мантры. То есть мантры нужны лишь для того, чтобы ум оторвать от материальных мыслей. Если уже погружен в духовное, ему не нужны никакие мантры. Может хранить безмолвие. Ну, в данном случае мы храним безмолвие, проповедуя Саддхи Кришну. Мауна. Так, для нас. Подобно стремительным йогам, которые обуздывают свои чувства, чтобы их сознание не рассеивалось через возбужденные органы чувств, крестьяне соорудили крепкие земляные плотины, заботясь о том, чтобы вода не утекала с рисовых полей. Осенняя луна принесла облегчение всем живым существам, страдавшим от солнечного жара. Точно так же мудрость избавляет человека от страданий, которые он испытывает, считая себя телом. И точно так же Господь Мукунда приносит облегчение женщинам Вриндавана, тоскующим разлуки с ним. Вот такая поэтическая глава. Не так заключается все трансцендентное знание в этих стихах. Писание Вриндавана. Правда напоминает обычные примеры природы? Да? Очень похоже. Совсем не то, что на самом деле мы видим в другом мире. Вриндаван — это реальное место. О других местах лишь метафорически можно это понять. Какие вопросы, пожалуйста? Ваш вопрос.
Живое существо, оно очень маленькое и обусловлено таким атмосферным столбом, гуной, кармой. В общем, все так на него давит, как атмосферный столб, очень сильно. В принципе, если человек понимает, что очиститься невозможно до конца, но в силу вот такой тяжелой обусловленности, то возможно ли развить любовь к Кришне, безусловно, если имеется глубокое желание, понимая то, что очиститься до конца невозможно?
Это хорошая реализация на самом деле. Это очень хороший момент, о котором вы говорите, что человек должен признать это в какой-то момент в своей жизни, откровенно признать, что своими силами он очиститься не может. Есть история, написанная Шримад-Бхагаватам, о слоне Гаджендре, который волей-неволей вступил в схватку с крокодилом в озере. Просто крокодил напал на него, неожиданно. И так завязалась эта схватка. Он боролся долгое время, рассчитывая на свои слоновьи силы. Он был очень сильным слоном, вожаком среди слонов. Он абсолютно был уверен в своей силе, потому что кто еще сильнее слона может быть? Всегда было так, что он самый сильный. Но в воде он оказался слабее крокодила. Находясь не в своей стихии, он стал проигрывать. И все, что у него была определенная гордость, как бы, был вождем, боролся, используя свои силы собственные. Но все-таки в критический момент он должен был признать, что он не способен защитить свою жизнь. Спасти себя. И вот тогда он и предался Кришне. Вы правы. Очиститься в Викаре невозможно. Мы не ожидаем, что мы очистимся своими силами. Нас очистит святое имя, преданное служение. То, что мы сейчас с вами делаем и будем делать в будущем, невозможно сделать, Но вы это все равно делаете. Вы не найдете сейчас в мире человека, который бы следовал всем четырем принципам, например. И все это бескорыстное для дела. Каждый день для других дел. Это невозможно для нашего человека. И для нас это тоже невозможно, но мы это делаем. И никаким другим путем духовно прогрессировать сейчас невозможно. А мы все-таки прогрессируем. Любовь к Богу за семью замками говорится. Даже в ведах трудно его найти. Это секрет, тайна. И все же мы получаем. По милости Господа читаем. Мы не собственные усилия. Собственные усилия у нас то, что есть, то и достаточно. Все, что у вас есть, просто отдаете. Больше не нужно. Больше у нас нет. И этого хватит. У кого-то $1 000 000 отдай Кришне. У кого-то всего $1000 отдай Кришне, то это будет такой же. У кого-то $100 отдай Кришне, то это будет точно такой же. Для чего человек должен жить в своей семье и служить своей семье? Кто знает?
Потому что семья самая большая
очистка. Самая большая очистка что?
Идет в семье.
Очищение?
Да, очищение.
А для чего он должен оставаться в своей семье и служить в своей семье? Да, для собственного очищения, для чего еще? Карма не совсем карма. Например, карму можно... Ну, то есть мы можем и не жениться. Мы можем пережить свою карму на уровне ума в этом случае. Вы женитесь, вы получаете какую-то долю счастья и несчастья, верно? Если вы не женитесь, вы уме переживете те же самые счастья и несчастья, просто по-другому, внутри себя. Карма в любом случае будет реализуется, что так, независимо, какой выбор мы сделаем. Но обычно мы делаем выбор в соответствии с желаниями своими. Не так. Только некоторые приятные, если они сильно желают Кришну, они могут все-таки не жениться, хотя склонны к этому. Они это переживают внутри себя, эту сложность. Так что карма не совсем точный ответ. Зачем же все-таки вы должны находиться в семье? Шастра рекомендует, если вы женились, оставайтесь, служите, как говорил Господь Чайтанья. Просто всем о Кришне говорите, но оставайтесь в том месте. Почему? Что, да, но что ценно он получает? Разочарование. Обычный ответ традиционный, я знаю. Разочароваться главное в семейной жизни. Нет. Человек существо социальное, семейное. Каждый должен быть в какой-то семье. Брамачари в своей семье, грехастха в своей семье, панабрахстха в своей семье. Для саньяси семья – весь мир. Вот для чего мы учимся служить своей семье, чтобы научиться служить всему миру. Вот отсюда эти правила предписания. Гостей приглашаете. Яйки совершаете. То есть делайте что-то для людей. В маленькой семье вы служите, там вы служите большой семье. И постепенно обретаем сознание Кришны, ребенка. Большую семью входит. Вот в этом смысл семейных отношений. Из маленькой семьи перейти в большую семью Бога. Естественно. Правильно? Ведь Бога чаще всего сравнивают в этом мире с отцом. Но Прабхупада говорит, в духовном мире он не отец никому. Он скорее сын. Там его служат как ребенку, а здесь называют отцом. По аналогии с материальной семьей. Так мы учимся понимать Бога здесь. Но на самом деле... От отца обычно что-то ребенок постоянно выклянчивает. Поэтому эта концепция самая распространенная. Бог отец. Идите просить у него, он даст вам отец, он даст вам просящему. А на самом деле мы учимся таким образом постепенно понимать истинное положение. И когда мы вступаем уже в роль слуги Господа, мы входим в большую семью.
слышал утверждение, что вожделение неудовлетворенное приводит к гневу. Ну, действительно проверено, а вот до какой-то степени удовлетворенное вожделение рождает зависть. Что это такое?
Удовлетворенное вожделение рождает зависть? Что кто-то все-таки больше наслаждается. Что кто-то все-таки больше наслаждается.
Ну, до какой-то степени еще можно удовлетворить вожделение. И оно все равно, если человек так действует, это приводит его к зависти. Вот это непонятно, что это значит.
Удовлетворенное вожделение – это усталость. Точнее, если его описывать. Оно никогда не удовлетворяется, говорится, полагает как огонь. Но человек может устать от вожделения. Его считают удовлетворенным. Он просто уявился из силы. Иди же, все удовлетворенно. Но как только появляются силы, снова вожделение просыпается. Тут же. Ни оно никогда не удовлетворяется, не утекает.
Ну а зависть вообще берется? Или там она по-другому рождается?
Зависть из этой концепции наслаждающегося. Как только мы видим кого-то, кто наслаждается, зависть возникает. Потому что я наслаждаюсь все еще. Я. Но он, смотрите, как наслаждается. Почему он? Я же наслаждающийся. Вот он. Например, два момента есть. Садана и Крипа. Так? Крипа означает, что включается свет. Анартха не врите, включается свет в сердце, вы видите. Боже мой, какая грязь. Теперь должны это убрать. Если света не будет, вам будет трудно делать уборку. Согласны? Должно быть то и другое. Поэтому, когда вы успеваете святое имя, следуйте практике, это подобно включенному свету. Свет включен. Можете видеть. Что убирать? Как это делать? Но непосредственно вы должны это осуществить, эту уборку. Да. Под лучами света вы должны это сделать. Не так, что просто в эту грязную комнату Кришну запускаете и ждете, когда он сделает уборку. Это нарко не вредит, называется. Духовный учитель, зовете к себе домой, сделай уборку, пожалуйста. Нарко не вредит. Я же повторяю мантру. Уберите мою квартиру, пожалуйста. Да?
А если это в себе? Я хочу читать завтра, я хочу сосредоточенно читать. А все вокруг замлите, или я ухожу, а остальные все на них перекладываются обязанности. Могу я, допустим, раз своим детям получать в этом какое-то благо, удовлетворение, чтобы они получили духовное?
Нет, нужно служить Кришне. Если служение Кришне служит детям, тогда они получат духовное благо. Иначе они будут вас эксплуатировать. А когда ваши силы кончатся, они уйдут и забудут про вас.
Но у них же больше энтузиазма, у них уже больше потенциала и сил. И служая им, я буду помогать им.
Да, этот потенциал нужно связать с Кришной. Ваша задача связать с Кришной. Иначе повернется все к несчастью. Да, да, конечно, в духовном мире тело.
что прославляю сейчас Вриндаван Хаму, но говорится, что Вриндаван и Майпур на Майпуре не отличные. Как это понять и какие качества, какие квалификации, милость должна быть для этого, чтобы вас осознать? Ведь мы приезжаем в Майпур, в другом настроении, живем в Майпуре, да, как он, другие вещи. Как понять, что Вриндаван везде не отличный?
Что происходило в то время, когда Кришна появился в Вриндаване, что происходило вокруг? Знаете? Нет? Из Писания не знаете? Махабхарату не знаете? Если вы почитаете историю нашей планеты, Махабхарату, то вы удивитесь, что в Вриндаване все это происходило, что происходило. Как будто бы Камса никакого не было. Не было никакой политики, ничего этого не было. Не было Дурьотхана и прочих этих событий. Дхритараштра. Вриндаван жил по своим законам всегда. Не так ли? Сравните описание Вриндавана, что там Кришна делает, его игры, что делают жители Вриндавана, и что происходит в царствах, в Хастинапуре в это время, в других местах. Какие ужасные, ужасная политика это происходит. Вриндаван не касалось. Там был всегда праздник каждый день. Даже когда Камса демон туда направлял, они только усиливали настроение. Радость. Потому что Кришна всегда убивал этого демона перед обедом. И потом всегда был пир каждый день. Перед обедом Кришна убивал какого-то демона, а потом все пировали. И все знали, если демон какой-то еще придет, Кришна убьет его. Никто не боялся ничего. Но Камсу боялись даже полубоги, говорится. А Вриндаван не был Кришна. Все описывается. Бхагаватам, Махабхарате описывается. Потом Кришна уходит из Вриндавана, Дварака, вот эти все события, он тоже там присутствует. Но его-то никто не понимает, кроме Читтапрядхи. Никто не понимает, что это за явление, вообще что за личность. И также Майпур Дхама сюда приезжает, и не то же самое. Здесь своя жизнь сюда. Это даже не Индия. Это даже как в Вриндаване приезжаете и в Йогамаю. Ну, более мягкая среда здесь, потому что это обитель Шримати Радхарани. Это ее творение непосредственно в Майпур Дхама. Там, это место отличается от Вриндавана только тем, что здесь не принимаются оскорбления, которые совершаются. Не принимаются оскорбления. Когда мы в прошлом приезжали в Вриндаван, мы не ехали в Вриндаван сразу. Нас отправили сначала в Майпур Дхаму. Чтобы мы очистились, чтобы затем войти в Вриндаван. Чтобы в Вриндаване есть большая ответственность за ошибки.
Раньше вы говорили про Калпу Брикшу и о том, что надо желать любви к Кришне. А если мы, допустим, еще осознанно не желаем, не хотим Кришне, есть ли смысл и эффективность такого желания желать?
И если у нас нет желания,
такого осознанного,
осознанного желания обрести любовь к Кришне,
да, если вот эффективность и смысл вообще желания,
тогда можно иметь желание, иметь желание. Если нет желания, иметь желание, можно иметь желание, иметь желание, иметь желание. Так мы случили. Какое-то желание должно быть. Калпа Риш разберется с этим. Все искренние желания исполнятся. Если вы практикуете 20 лет с сознанием Кришны, вы получаете какой-то результат. Если есть материальный мотив, вы получите. И по этим мотивам будет понятно, о чем преданный думал все эти годы. Как он практиковал сознание Кришны. По этим мотивам. Плодам, плоды материальные. Если он хотел, они идут. Но если вы искренне преданы в сердце, и у вас еще есть материальные желания, которые мешают вам в этом, и вам трудно, тогда Кришна сделает по-другому. Он отнимет эти материальные желания. Или исполнит их быстро так, что больше не попросит никак. Вот такие трюки еще могут. Если вы чувствуете, что преданы вот такие вот идут трудности в духовной жизни, в материальном аспекте, знаете, это искренне преданный, который просто вот загружен какими-то материальными желаниями. Он искренний, иначе бы с ним этих испытаний не было. А если он преданный, он поклоняется Кришне, и каждый день он пир, у него хороший бизнес, семья огромная, там, коровы, там, хозяйство, собаки, счет в банке. Такие преданные тоже есть. Кришна отвечает на их желания тоже.
там хорошо в примере прозвучало, что потом закончил аскезу и начал снова кушать дома. И как бы, если я правильно понял, это осуждалось, то я тогда не понимаю, а как правильно аскеза? Она вечная, что ли?
У нас такие аскезы. Мы постимся в Акаде, а сами ждем, когда же будет пир. Мы постимся в гору Пурниму, сами ждем, когда же будет пир. Такова психология любого живого существа. Зачем она постится? Скажи, для чего? Пир будет, но какой смысл поставить?
А в чем подвох?
В том, что мы должны готовить до Кришны. Первать месяц. Это превращается уже в совершенный процесс. Когда преданный чувствует голод в животе, что он думает? Кришна хочет есть. Да. Это создание Кришны.
Еще один вопрос про Хемасену и Хануманна. Ну, вот эта ситуация, которую вы рассказали, ну, произошла такая вилла, когда Хануман прикинулся, а Хемасену, значит, ну, смотрел на эту обезьяну. Вот, и хотел спросить, как у них между ними так вот сразу открылись какие-то длительные отношения, что один сразу ему поверил, что тот открыл сердце. Даже я смутилась, когда вы сказали, что он сразу сказал, что похожий на рану, как бы, все ему открыл, а другой сразу это поверил. На чем строятся такие доверительные отношения? Сейчас же такого как бы нет. Допустим, Хемасена мог не поверить, подумать, что это какой-то их мистик. И то есть, или там что-то еще. А вот и какие-то другие ситуации произошли. Откуда вот такие доверительные сразу?
Первый момент, что в те времена Махабхараты все были честными. Даже ракшасы честно говорили, что им нужно, когда приходят. То есть люди честно общались. И спрашивали, кто ты? И он называл свое имя честно. Сейчас по-другому говорит, ваши документы. Если спросить, кто ты, вы ответите непонятно что. Никто не поверит в это. Ваши документы. В те времена человек просто называл свое имя, имя своего отца, какое положение занимает. Все это был документ. И другая вещь, которая там была важна, это на самом деле два брата, они узнали друг друга. Они оба сыновья ветра. И Хануман, и Бхимасена. Поэтому Хануман уже знал об этом. Что ты мой младший брат. И дал ему очень важное благословение. Он усилил его силу еще больше. И сказал, я буду на твоем флаге во время битвы. Флаг Ханумана был у него. И оттуда буду издавать рев, крик, подтверждающий твой рев. Когда бы ты не скричал, я усилю этот звук. Но когда Бхима кричал на поле битвы, все враги падали с колесницы. Ужас. Хануман еще с флага усилил братьев. И Хануман умел летать, и Бхимасена тоже умел летать. И Мадхавачарья тоже умел летать. Знаете, что это на этаже личности? Одна и та же личность.
И Хануман, и Бхима,
да.
И
да.
И братья тоже, да?
Это их воплощение.
Кришна воплощает наши желания. Если желание, скажем, двойственно, то есть желание к Кришне и, скажем, в семейной жизни. Как понять, план ли Кришны это или все-таки наш какой-то?
Есть желание иметь, быть в сознании Кришны, есть желание семейной жизни. Если это желание искреннее сознание Кришны, человек обретет семью в сознании Кришны. Если не искренне, недостаточно искренне желание, он семью получит не в сознании Кришны. То, какое желание сильнее исполнится, в большей степени. Сила желания имеет значение. Как Прабхупад приводит пример. У вора есть желание обворовать богатого. У богатого есть желание спрятать свое богатство, сохранить. Все желание исполнит Кришны. Все сильнее. То есть у вора сильнее желание украсть, чем богатого защитить, вор украдет. Кришна пошлет даст ему разум, чтобы украсть. Если у богатого сильнее желание спрятать все богатство, даст ему разум, чтобы сохранить богатство. Сила желания также вот. Сила желания. По страну вопрос?
Да, по
Индии. Здесь много.
Ну вот, Шримад-Бхагаватам есть иллюстрация. Бхарата Варши, Бхарата под Гималаями находятся другие Варши. Другие цивилизации. Не то, что, допустим, сейчас на нашей планете
А вы с картой современной сравниваете? То, что описывает пятая песня Бхагавата?
Да.
Не совсем нужно буквально это сравнивать. Описываются принципы. Это нужно изучать, это отдельная тема. Я сейчас не могу так сразу точно ответить на этот вопрос. Нужно для этого подготовиться на семинар, чтобы точно описать. Пятая песня — это одна из самых непонятных описаний Вселенной. Когда Прабхупада комментировал, он давал короткий комментарий, там почти ничего не объяснял. А ученики транскрибировали это все для печати. И перебегали к нему, и говорили: Прабхупада, Прабхупада, ничего не понятно. Не могли бы еще когда объяснить? Он говорит: нет, некогда, неважно. Потом сами поймете все, сами разберетесь. Считал, что это более-менее доступно, если понимание в будущем будет. То есть, что касается нашего как бы материального устройства, мы должны просто разум отточить, чтобы научиться понимать эти стихии и их взаимодействие. Главная трудность заключается в том, чтобы понять, как из ума исходит эфир, а из эфира кругая материя. Но ведь вы это должны понять. По мере развития мы должны это понять, разобраться. Также модель Вселенной, их несколько сейчас точек зрения существует, хотя опираются на одни и те же веды, разные ачарьи немножко по-разному это объясняют. Непростая вещь, потому что много измерений существует, одновременно работают разные концепции. Так же, как ученые говорят, вот Земля вокруг Солнца крутится сейчас, а раньше или нет, Солнце вокруг Земли крутится. Но формулы, описывающие эти движения, одинаковые в том другом случае, они не меняются. Поэтому есть разные много-много точек зрения на Вселенную. Если даже один предмет, мы можем с разных точек зрения совершенно по-разному нарисовать, правда? Фаз, профиль, снизу, сверху и так далее. В изгибе, в движении. То что говорить о Вселенной? Более сложная картина. Так что пока достаточно того, что там написано.
Шриман Чайтанья Чандрачарам Прабху
Ки. Yeah.